Издательство 1С Publishing и агентство Frontline Creative представляют.
Станислав Михайлович Алефир. Иду по тайге. Введение. Любишь ли ты природу? Странный вопрос. Конечно, люблю. Да и как ее не любить? Выйдешь за поселок, здесь тебе река, грибы, ягоды. А дальше уже самая настоящая тайга. В ней птицы, звери разные. А какое из обитающих в наших краях животных ты считаешь самым удивительным? Кто его знает? Соболь, наверное. Ну, еще медведь. Росомаха. Не странно ли получается? Если я буду утверждать, что люблю стихи, но не смогу назвать ни любимого поэта, ни написанных им стихотворений, ты в эту любовь не поверишь. Нельзя же по-настоящему любить то, чего не знаешь. Но удивительного у нас на севере и вправду ничего нет. Вот в джунглях другое дело. Недавно по телевизору показывали мультфильм о птичке, которая чистит зубы крокодилу. Этот крокодил пасть открыл, а она туда залетела, между зубами бегает и выбирает остатки пищи, и ничуть не боится. Или вот акула. Эта хищница раз в 3-4 дня подплывает к коралловому рифу и останавливается там с раскрытым ртом. Тотчас возле нее появляются маленькие рыбки и наперегонки бросаются прямо в пасть. Оказывается, на жабрах акулы живет бесчисленное множество паразитов, рачков, бокоплавов и их личинок. Сколько мучений они причиняют акуле, а рыбки дружно вылавливают рачков. Вот это интересно!
А розовые чайки?
О них я ничего не знаю.
О розовых чайках впервые поведал миру возвратившийся из полярной экспедиции английский моряк и исследователь Росс. Было это в начале 19 века. К тому времени до последнего птенца были уже скормлены свиньям, обитавшие на Маскаренских островах нелетающие птицы-дронты. Подходило к концу истребление бескрылой гагарки, а о розовых чайках еще не знали ничего. Посмотреть на выставленные в Британском музее чучела розовых чаек приезжали люди из разных стран. Удивлялись, восхищались, казалось, оперение этих птиц залито лучами восходящего солнца, в такой нежно-розовый цвет окрашены грудь, брюшко и голова чаек. Многие стремились к встрече с этой таинственной птицей, чтобы узнать, где она гнездится, куда улетает на зимовку. И только годы и годы спустя на эти вопросы ответил советский зоолог Бутурлин. Стало известно, например, что зимовать она улетает с берегов Колымы и Яны не на юг, а еще дальше, на север. Там, в темных разводьях Ледовитого океана, вместе с моржами и тюленями проводят розовые чайки полярную ночь, зиму. «Они держатся стаями или поодиночке?» «Тебе уже интересно.
А если я скажу, что во время перелета птиц ты можешь увидеть розовую чайку в наших краях, это интересно?»
«Конечно!»
«Теперь ответь мне, кто в тайге самый храбрый?»
«Медведь. Этот зверь никого не боится».
«Неверно. Просто медведь большой и сильный».
А трусишка он, другого такого поискать нужно.
Жила у нас на самом краю поселка женщина. Были у нее в хозяйстве поросенок и теленок. Женщина держала их в сарае. У двери бочка с помоями стояла, ведра, лопаты, а за перегородкой находились поросенок с теленком. И повадился в тот сарай медведь ходить. Откроет дверь, наестся из бочки и тихонько возвратиться к себе в тайгу.
Как-то пришла женщина с работы и вдруг вспомнила, что поросенок не кормлен. Подхватила она ведро и в сарай. А там как раз Мишка лакомится. Глядит хозяйка, дверь открыта, и кто-то за ней возится. «Опять теленок веревку порвал и до бочки добрался», — подумала она. «Вот я тебе!» И двинула изо всех сил медведя в косматый бок. Да еще крикнула: «А ну марш отсюда! Кому говорят?» Что здесь стряслось? Медведь испугался так, словно по нему 100 охотников из ружей выпалили. Рявкнул, свалил на пол бочку, да в окошко. Стекло разбил, голову просунул, а дальше пролезть не может. Тогда он поднатужился, раму вырвал и так с рамой на шее убежал в тайгу. Разве можно после этого медведя храбрецом называть? А вот летом где-нибудь у глухого ручья можно встретить голенастых птенцов кулика-черныша. Они меньше теннисного шарика. И не то что медведь. Бурундук или белка могут запросто их съесть. Но именно этих малышей я считаю самыми большими храбрецами в нашей тайге. Обычно их родители облюбовывают себе под дом старое гнездо дрозда или кедровки. Чуть поправят подстилку, отложат 4 крупных яйца и принимаются их высиживать. Вскоре появляются маленькие куличата. Теперь их нужно опустить на землю, а до земли 3 метра. Прыгать любой побоится, а лазить по деревьям, как дятлы или поползни, кулики не умеют. Но куличата сразу же, чуть только обсохнут, подходят к краю гнезда и смело бросаются вниз. Летят медленно. Пух им вместо парашюта служит. Приземляться на длинные ножки и в путь. До озера далеко, 1 километр, а может и больше. Но куличатам ничего не страшно. Случится канава? Переберутся через канаву. Встретится ручей? Переплывут ручей. Увидят лесу. За камушки, кусочки коры, сухие веточки спрячутся. Ни за что лисе их не найти. К концу дня куличата у озера. Немного отдохнули и давай мошек гонять. А знаешь ли ты, где зимой снегири, кедровки, птички-синички ночуют? Почему не знаю? В дуплах. Куропатки, рябчики, глухари. Эти под снегом, а остальные в дуплах. Но ведь удобных дупел не так и много. Птички же по тайге стаями летают. Я как-то этим вопросом заинтересовался и вдоль речки проверил все дупла. В 2 белки-летяги живут. В 3 дятлы обосновались. Да еще в 1 поползень квартирует. И все. Остальные дупла пустые. Стал я посреди тайги и думаю, куда же это все птицы подевались? Весь день над головой мельтешили, а сейчас словно в воду канули. А рядом на болоте дерево не дерево, куст не куст, урод лиственничный какой-то. На нем веток, может, 1000. И каждая чуть толще соломинки. Обычно лесники такие кусты деревья ведьмиными метлами называют. И из этой метлы на меня глаз смотрит. Черный такой, внимательный. Я сучок поднял и в него запустил. А из куста дерева кедровка выпорхнула. На соседнюю лиственницу села и давай ругаться, что, мол, такой сякой, сучками бросаешься, спать не даешь. Чуть в стороне стоит дерево, похожее на трезубец Нептуна. И оттуда я кедровку выгнал. Получается, что такие вот некрасивые с виду деревья кедровкам спальнями служат. Интересно, проверю. Вот 2 небольших деревца. Ствол как ствол, ветки как ветки. Здесь никого нет. А у той лиственницы, что на самом берегу выросла, ствол нормальный, но крона плоская, как шляпа канотье. Да еще и на бекрень сдвинута. Стукнул я по этой лиственнице лыжной палкой. Ничего не вылетело. Только труха на голову посыпалась. почему в шляпе никого не оказалось, непонятно. Может, из-за того, что на самом ветру стоит? Или река шумит? Ага, вот лиственница тоже от остальных отличается. Низкая, толстая, как бочка. И в этой бочке при моем приближении завозился кто-то. Снегири. Так значит, и вы в лиственничных кронах на ночь прячетесь. А снегири чуть повозились и стали вылетать. Да интересно так. Зимой ведь у них никаких пар нет, а тут подвое вылетают. Важный красногрудый снегирь и более скромно наряженная самочка. Секунд пять никого. И снова пара снегирей появляется. Я же не столько на снегирей смотрю, сколько гостеприимные лиственнички дивлюсь. На всякой другой красивой для нас людей лиственнице этих пичуг любая сова или соболь запросто схватит. А здесь попробуй через ветки продраться. Вот тебе и некрасивое дерево. Видишь, как получается? Гулял ты в тайге, ловил в ручьях хариусов, искал грибы на маховых полянах, собирал бруснику на боку крутой сопки, а тайги не знаешь. И как будто внимательно смотрел, а не все увидел. Как будто хорошо слушал, а не все услышал. Такая уж она, наша северная природа. Как будто и вся на виду, а не сразу, да и не всякому откроется. Если ты и в самом деле любишь природу, дай мне руку. День за днем, месяц за месяцем, мы будем бродить по широким долинам и тесным распадкам, отыщем самую светлую реку и самое глубокое озеро, заглянем в медвежью берлогу и угостим орешками полосатого бурундука. Мы побываем на озере танцующих хариусов, и если повезет, теплым летним вечером, когда мириады комаров кружат над сверкающим плесом, увидим редкое в природе явление — стремительную пляску взлетающих над водой оранжево-перых рыб. И еще ближе и роднее станет для тебя край, в котором ты живешь.